Мы продолжаем уроки нравственного богословия, и сегодня мы заканчиваем разговор о седьмой заповеди в том, быть может, несколько неожиданном, нестандартном формате, который был избран для разговора об этой заповеди, и закончим этот разговор о седьмой заповеди тоже совершенно неожиданным образом, не о грехах, которые множество против седьмой заповеди, а о совершенстве, о как раз совершенном исполнении седьмой заповеди, совершенном осуществлении в своей жизни седьмой заповеди, когда не просто человек некими поступками, некими движениями своего тела, души или социальной организации предохраняет себя от того, чтобы нарушить седьмую заповедь, а про те состояния, когда человек делает невозможным нарушение седьмой заповеди, когда он является неким, попадает в некое состояние, при котором в принципе вот это разговор о седьмой заповеди как-то вот уходит в некие совершенно обычному человеку непостижимые глубины. Речь идет о совершенной чистоте, о той чистоте, про которую сказано в Евангелии: «Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят». Так вот, об этом совершенном исполнении мы сегодня и поговорим. В общем, речь пойдет о монашестве, но мы должны при этом помнить и знать, что дело не только, скажем, в монашестве, как в неком, скажем, особой общности людей в церкви. Можно во все века можно было быть монахом и при этом, скажем, быть совершенно нецеломудренным и распущенным. И это всегда было и всегда будет. Речь не о, вот, не о социальном церковном слое, а о монашестве совершенном, о подлинном монашестве, о том монашестве, ради которого люди, что мужчины, что женщины, и устремляются к Богу, чтобы всецело, совершенно посвятить себя Ему во исполнение, скажем, тех слов, которые мы в прошлый раз читали, слов апостола Павла из последних стихов 7 главы его послания Коринфянам. Христианство открыло для человека путь превосходнейший, путь совершеннейший. Вот хотя бы эти слова: блаженны чистые сердцем, не только телом, не только помыслами, совершенная чистота. Для меня очень трудно говорить о чистоте. Сам я человек нечистый, но меня потрясает, я уже когда-то рассказывал эту историю, потрясает та чистота, которую я встречаю на страницах писаний святых мужей, рассказов о них, удивительных сюжетах чистоты. Вот, например, уже озвученный когда-то случай, с которого начинается книга «Пастырь Ерма». Вот это восхищение совершенной чистотой, оно важно, оно есть то, что помогает нам, если мы не можем приблизиться к тому совершенному идеалу, о котором мы читаем вот в историях про совершенных людей, совершенных монахов, чистых сердцем, чистых телом. Если мы не можем к этому приблизиться, то вот такое восхищение их чистотой, вожделение такой чистоты, слезное вожделение такой чистоты, потому что ее легко сохранить, но очень нелегко вернуть потерянную чистоту. И вот эти вожделения такой чистоты, восхищения перед людьми совершенной чистотой, по крайней мере, дают право об этом думать и об этом говорить. И вот христианство открыло путь совершеннейший. Во-первых, оно открыло красоту девства, чего совершенно определенно не знал иудейский мир. Во-первых, именно во-первых, это Христос в первую очередь, потому что, скажем, для людей времен земной жизни Иисуса Христа девство Пресвятой Богородицы было тайной, они об этом не знали. Это, скажем, достояние, открытие, свидетельство, которое и стало известно Церкви после. Вот когда уже писались Евангелия, это было известно Церкви. А вот во времена земной жизни Иисуса Христа, конечно, это была сокровенная тайна. И поэтому первый пример вот такого совершенного девства для христиан той эпохи был Христос. Потом и со временем это даже стало, скажем так, более ярким образом, более сильным мотивом. Это образ Богородицы. И вот, скажем, хотя и среди ближайшего окружения, например, среди апостолов был апостол Иоанн Богослов, который сохранил девство. Апостол Павел подчеркивает свое девство, причем для него это особенно дорогого стоит, потому что он вышел из раввинистической школы, где, разумеется, такое состояние было немыслимо, и он своего рода, подчеркивая своим служением и словами о своем девстве, он бросает вызов некоторым образом вот этой самой иудейской традиции, которая не может вместить такой совершенной чистоты. И вот действительно иудейство не знало этого состояния, оно для нее неведомо. Античный мир знал состояние девства, он об этом говорил, он это определенным образом переживал как некое состояние особенное, как некий недостижимый идеал в какой-то степени, как некую идею, вдохновляющую, заставляющую размышлять о чем-то, но даже некий социальный, скажем, слой был известен античности, связанный с некоторыми религиозными культами, но в целом на обыденном, на просто социальном уровне девство и античности было недоступно. Они понимали красоту и особенный статус девства, но осуществить это с радостью, с восхищением они не могли. Это им было недоступно. Хотя то, что они знали о красоте девства, конечно, уже о многом говорит. И вот что такое девство изначально? Причем надо сказать, что вот этим желанием девственного служения Богу загорались в первую очередь именно девушки, именно девы, На это есть особое основание, и не, вот, не образ Богоматери их вот в первом веке, христианства, не образ Богоматери их вдохновлял, хотя, конечно, потом, где-то с века IV, именно образ Богоматери будет основным мотиватором, если так можно выразиться, основным вдохновляющим примером. И именно Матерь Божья со временем, уже в позднем Средневековье, станет покровительницей монашествующих, о чем мы читаем во всех акафистах, подчиненных, посвященных Матери Божьей, и крайним и совершенным выражением этого особого покровительства Матери Божьей является, конечно, святая гора Афон. Но вот в первые веки церковной жизни люди, девушки, в основном посвящали себя Богу. Об этом, скажем, это и некий такой хрестоматийный сюжет жизнеописания многих мучениц того времени. Именно желание посвятить себя чистой Богу, совершенным неприятием выйти замуж за какого-нибудь язычества, не из-за того, что они принципиально гнушаются браком, а именно из-за того, что они совершенными хотят посвятить себя Богу. Так вот, крайние, конечно, основным стимулом были евангельские сюжеты, скажем, притча о 10 девах. Это была очень значимая тогда притча. И вот этот образ невесты, ну и очень много тем Ветхого Завета об этом говорят, образы апостола Павла о совершенном служении Богу. Вот та же 7 глава 1 послания к Коринфянам об этом говорит, что лучше оставаться, как я, говорит апостол Павел, чтобы служить Богу совершенно. И вот люди посвящали себя Богу в совершенной чистоте еще задолго, как появился вот монашество как институт, и девушки это делали по преимуществу чаще, то есть намного чаще, чем это делали мужчин. И важно, конечно, было, еще раз подчеркну, не гнушение браком как таковым. Ряд соборов первых веков христианства запрещает такое гнушение браком, сразу определяя некое равенство этих путей как служение Богу. А главное, что их вдохновляло, они вот не так, как появилось потом, не омерзение физиологизмом, плотяностью, браком, не гнушение рождением детей, вот, не тем, что лодка любви разобьется, а семейный быт, не вот этой всей социальной, физиологической мерзостью. Они, их мысли были настолько чисты, что они об этом даже и не знали. Они не представляли, что быт может что-то разбить. Они не понимали, что физиологическая близость может быть неприятной. Они, им эти картины, эти образы даже не всходили ни в ум, ни в память, ни в фантазии, ни в сознание, ни на сердце. Они просто были как бы неизмеримо выше, они были над этим. Не потому, что гнушались, а просто потому, что этого не видели. Они смотрели настолько всецело вверх, видя красоту небесного жениха, этот образ тогда и возник, подчерпнутый из Священного Писания, что они всеми силами хотели стать, они хотели любви, полноты любви, они хотели уневещения Христу, они хотели стать невестами Христовыми, как это в образе, в притче о 10 девах и отражено, они хотели сочетаться браком, но со Христом. Они, а понятно, что раз мы должны сочетаться браком со Христом, естественно, невеста, которая хочет сочетаться с браком, с тем, кого она избрала в женихи, она должна хранить чистоту. И вот именно эти мотивы определяли их поведение, их жизнь, желание стать невестами Христовыми, мудрыми девами. И вот еще раз повторю, образов в Священном Писании Нового Завета, в Священном Писании Ветхого Завета, которое позволяло девушкам по преимуществу сначала так думать. Было великое множество примеров, и вот именно девушки так отзывались очень часто на весть о Христе. Он для них не просто некая абстракция, там какие-то обещанные. Рай – это именно проявление всецелой, чистой, непорочной любви к Богу, на которое, быть может, именно в таком проявлении только девушки, девы и способны. Мужчины, даже юноши, посвятившиеся Богу, наверное, я могу только пофантазировать на эту тему, наверное, думает, ощущает иначе. Но вот это совершенное стремление, подобное тому, которое двигало Матерью Божью, когда она давала обет, как она любила Бога, вот это проявление всецелой самоотдачи, всецелой, как бы вот сердце, все, даже не сердце, весь человек собирается воедино, ум, сердце, воля, тело, и отдается своему Богу, как жениху, и необъяснимое пламя ответной любви охватывает человека, и великое множество замученных таких невест Христовых, они действительно были просто удивительные, они действительно ничего этого не боялись, они не делали усилий даже над собой, что и поражало тогда современников, добро бы мужчины. Мужчина, мужественно терпящий муки и пытки, особенно среди воинов, не сильно-то и удивлял кого-то в римские времена, но женщины, девушки, почти девочки порой, вот именно любовь, которые они ответно получали от Христа, как отдавшие ему все, оно делало их просто неприступными. Вот совершенно невозможно было сквозь это пробиться. И я еще раз повторю это, мне кажется, вот на такой порыв и способна только девушка, дева. Это есть некое особое состояние, то состояние, которое нечто новое открывает для мужчин и заставляет их завороженно, потрясенно смотреть на образ великомученицы Варвары, великомученицы Екатерины, мученицы Татьяны, Февронии и многих других дев, вот именно как мироносицы, научили, открыли нечто иное и новое в любви таким великим людям, как апостолы, так и девы первых веков христианства открывают нечто новое для мужчин, и потом вот это девственное служение именно девушек несколько свой, скажем, порыв снижает, в основном монашествующие это мужчины, но свою роль в вот таком особом, чистом восприятии самоотдачи Христу девушки сыграли. И именно тогда вот в церковной практике рождается вот эта идея, она кристаллизуется в конкретных словах. Почерпнута она из Священного Писания, разумеется, из Священного Писания, в первую очередь, Нового Завета. И вот о том, что когда человек крестится, независимо от того, мужчина он или женщина, он говорит слова, когда его спрашивает священник, сочетаешься ли ты со Христом? И он говорит, сочетаюсь. То есть, в принципе, всякая душа человеческая, она по природе своей невеста Христова. Каждая душа человеческая, она женственна по отношению к Богу и призвана к тому же самому, что и делали эти девушки, отдавая всю себя, всецело всего себя, отдавая в руки Богу, ведь это и есть осуществление главной заповеди Божьей: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей крепостью своей, всем помышлением своим». И к этому были призваны и мужчины, и монашество, и стало вот мужское, именно нам более известное мужское монашество, оно стало осуществлением вот этого сочетания со Христом, когда человек всего себя отдавал Богу. И мне, конечно, вот хотелось бы, ради чего вот я и начал этот разговор о монашестве, хотелось бы показать один момент в этом служении монашества Богу, в этом совершенно целомудренном, чистом посвящении себя Богу. Ведь монашество и брак есть пути, не взаимоисключающие друг друга. Но не в том смысле, в котором мы можем рассуждать, скажем, об Иоанне Кронштадтском, не в этом, а то, что монашество и брак есть два сопоставимых пути к Богу, есть два соответствующих пути с тождественными целями и с тождественными задачами. Что и человек в браке, он некогда, прежде чем он сочетался со своим женихом, или сочетался со своим женихом, или он сочетался со своей невестой, прежде этого он сочетается со Христом. Прежде он дает клятву Христу и обещает любить Его одного, посвятив всего себя Богу. И каждый вступающий в брак должен, верный человек, в смысле верующий человек, христианин, он может осуществить этот брак только в том случае, именно как брак христианский, если он, беря за руку своего избранника, свою избранницу, он не забывает о том, что он первый свой обет, первую свою клятву, первого избранника у него Бог, и что эту девушку или этого юношу он берет по воле Божьей, ради Бога, и соединяется с ней или с ним во Христе, воспринимая его или ее как дар Божий, как человека, которого Бог дает попечению моему, заботе моей. И только таким образом, не разрывая своей связи со Христом, своего служения Богу, вот так воспринимая брак, человек может осуществить главнейшую задачу своей жизни – посвятить себя Богу, потому что, воспринимая семейную жизнь как дар Божий и поприще, делание, назначенное Богом, которое осуществляю по заповеди Божьей, по воле Божьей, силой Божьей и благодатью Божьей, вот только тогда человек и постигает, что сущность и монашеского пути, и брачного пути, она одинакова. И тот, и другой призваны служить Богу. И тот, и другой призваны собирать самих себя в любви. И тот, и другой призваны возрастать в любви. В семье человек переживает, должен научиться самоумолению, самоограничению, посвящению другого Богу. Он учится смирению и любви, и по мере любви к человеку, которых дал ему Бог. Помните, как в послании к евреям: «Сия и дети, которых мне дал Бог». Вот жена и дети – это те люди, которых мне дал Бог, которых Он поручил моей заботе, моему попечению. И вот когда человек по мере исполнения этой воли Божьей, по мере этого служения человеку, он открывает в самом себе истоки божественной любви, истоки Божьей любви. Ему открывается Божья любовь, и он постигает божественную любовь. А в монашестве путь несколько иной, но приводящий в сущности к тому же самому. Особенно это видно четко в монастыре, монастырской традиции, общежительного монастыря, там практически то же самое, что в семье: самоумоление, самоограничение, послушание, служение, которое открывает человеку пути божественную любовь. Но есть еще и монашество, так скажем, анахорецкое, когда человек в затворе, когда он в уединении, когда он вроде отошел от людей, но вот там это смирение перед Богом, ограничение перед Богом, терпение всего ради Бога, скудости, уныния, страхов, бесов, страстей, вот терпение всего того, что он воспринимает как некий путь, определенный им Богом, вот терпение всего перед, ради любви к Богу, а этот путь тяжелый, судя по описанию тех святых подвижников, которые жили в уединении, мы это знаем. Вот этот путь ради божественной любви предпринимаемый открывает в их сердцах источник особенной любви к человекам. И этот пустынник возвращается к людям, чтобы любить их, поделиться с ними любовью. То есть вроде бы они разные, и в то же время они как бы приходят к одному и тому же, начиная с разных точек, но приходят к тому, тому же самому, чтобы вся жизнь моя собственная и тех людей, которых посылает мне Бог, была наполнена божественной любовью, благодатной любовью, данной мне Богом во Христе, или, говоря языком Серафима Саровского, благодатью Святаго Духа, которую стяжал на том поприще, на которое был поставлен Богом.